Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Мы поговорили о том, чем жертвы не являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертву не приносит. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что, несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
Какой выход теперь?
Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила, стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, с 24 по 27. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении, мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
То есть получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
как необходимость в жертвах исчезла.
Предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
Свои толкования.
Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили, и теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности, всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нет ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, «не убавь, не прибавь» и так далее. Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило, и тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея. Говорил, тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен. У каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там. И когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок, относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе,
Мессию
или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит «раздался бат-коль». Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
Это в Мидраше вот это все описывается?
Это написано в Талмуде.
А, в Талмуде.
Да. То есть Мидраш – это сборник толкований, кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое. Сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
То есть это шестой
век до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически, в плане последовательности событий, прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, эти времена давным-давно прошли. То есть Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
да.
Запретили толковать,
вот.
Чтобы не смущать никого.
К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
Безусловно, безусловно. Но исследования текста беспристрастные на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Рабби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так. «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. Оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились. И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
«Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так, «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других, грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12, давайте прочитаем.
«От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».
Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступления народа. Угу. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан. Это вновь термин из контекста описания жертвенного служения. И он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас. И в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе?
Да, о ком вообще Исаия-то говорил здесь в первую очередь?
Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе, он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, угу. Истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, угу. Да, ведущих богословов, мудрецов Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит, если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
И он и есть раб Божий.
Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует «презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет: «О сказанном здесь, но Он немощи наши понес и болезни наши взял на Себя, Он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на Него грехи всех нас, а также грехи их на Себя возьмет, и Он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся во чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле Раби Ионатан бен Узиэля – это 32-й год до нашей эры в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за три века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
Перед самым пришествием Христа толкует.
В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать Агнцем Божьим. И когда Он пришел и взял на Себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». Смотрите эти передачи. И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.